Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 4 января 1960 года в автокатастрофе погиб французский писатель и философ Альбер Камю, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор знаменитых книг «Чума» и «Посторонний». Автомобиль, за рулем которого находился издатель Мишель Галимар, внезапно врезался в дерево. Позже появилась версия, что Камю могли устранить советские спецслужбы. И в 19 году в свет вышла книга «Смерть Камю». Ее написал итальянский автор и исследователь биографии Камю Джованни Кателли. Он проделал масштабную работу и утверждает, что смерть французского писателя действительно не случайна, и, в общем-то, ее мог подстроить как раз-таки Комитет госбезопасности за критику Камю вторжения СССР в Венгрию и за поддержку Камю Бориса Пастернака. И вот сегодня мы будем беседовать о жизни, смерти, творчестве, философии Камю и немного о футболе. Даже он тоже был в жизни Камю, с нашим гостем, доцент кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ, поэт, переводчик Екатерина Белавина. Екатерина Михайловна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, я предлагаю сразу, раз все-таки годовщина, это 60 лет даже получается.
Да, это круглая дата.
Юбилейная такая.
Спасибо за это приглашение и за возможность говорить о Камю сегодня. На самом деле, версий и обсуждения, то есть смерть Камю была настолько неожиданна для всех, и многие в его поколений почувствовали себя сразу обделенными и одинокими, когда его не стало, потому что даже та полемика, которая возникала вокруг него, она зажигала жизнью литературное пространство его поколения. Что
произошло? Ну, а вы как относитесь вот к этой версии?
Ну, да. Знаете, я устроила даже небольшой такой опрос среди своих французских знакомых. Вот, знают ли они об этой версии? Они очень удивились практически, ну, то есть никто не знает. Я процитирую Иренса Калагорски, переводчицу русской литературы на французский язык, в прошлом президента университета Париж 8. Она говорит: а если бы была бы хоть малейшая возможность свалить это на российские, советские спецслужбы, то это было бы, конечно, официальной версией во Франции, потому что их очень не любят. Вот. Она не слышала об этой версии. И там, значит, ну, если говорить, есть официальные исследования Оливье Тода, биографа Альбера Камю, который работал в архивах, и там, ну, получается, некоторые вещи не очень сходятся, потому что, значит, версия какая, что могло быть устройство заложено в шину, которое продырявливает шину на большой скорости. Uh-huh. И действительно, скорость была большая. За рулем был Мишель Галимар, в машине находились его жена и дочь. Мишель Галимар скончался через 5 дней. Но в черном портфеле, который был...
А остальные-то выжили хоть? Жена, дочь? Историю молчу.
Ну, в общем, в портфеле Камю был билет на поезд. И он в самый последний момент Мишелю говорил его поехать на машине. То есть как-то
не очень стыкуются
эти обстоятельства. И у него с собой была рукопись неоконченного романа «Первый человек», было издание, французское издание «Отелло». В общем, ну, то есть его рабочие материалы, его черновики...
Они изданы в итоге были?
Да, в 1994 году его дочь Катрин Камю издала это как тетради Альбера Камю. Да, так что вот, что называется, последнюю фразу Альбера Камю можно прочитать.
Ну, мы вот так нелинейно начали со смерти. Ну, понятно, сегодня годовщина 60 лет. Ну, давайте все-таки вернемся в начало.
Еще один нюанс мистический про смерть.
Так, еще и мистический, да, есть, знаете, куда, то есть, казалось я, бы,
так,
КГБ.
Так получилось, что этим летом я была на могиле Альбера Камю. То есть погиб он в Бургундии. Это был путь к Парижу, к Фонтенбло, на самом деле. Вот. Но могила его находится недалеко от замка Лурмарен в Оклюз.
Жить где территориально?
Это на юге Франции. Ага. Это действительно такой... У него очень простая могила, камень, на котором написано Альбер Камю 1913-1960. И такая трава, и залитая солнцем вот это вот такое пустынное кладбище. Жители местные рассказывают, что замок Лурмарен пользуется дурной славой. Он был проклят. Как это случилось? Многие паломники проходили через эту местность, и хозяева замка принимали христианских...
Паломники
Сантьяго де Компостелло в этот путь. Вот. И принимали, кормили, оставляли на ночлег. И там даже до сих пор, значит, есть такая надпись «Ешь и уходи». Вот. То есть всем предоставлено оставлялась возможность там остановиться. Но в какой-то момент туда стали захаживать цыгане. И хозяева замка сказали, что цыган, вот они, принимать не готовы. И на утро на стене замка оказались, значит, письмена, что это было... Значит, никто прочитать не мог, но на вот секретном наречии это значило, что тот, кто купит дом в окрестностях замка Лурмарен, умрет в течение года. Вот. И Камю действительно там купил замок, то есть не купил дом неподалеку от этого замка. Вот. Это было в 1958 году. Вот. Это то, что рассказывают местные жители. С нюансом мистики. Ну вот такой, то есть это персонаж нетрадиционный такой, с массой интерпретаций, и не оставляет равнодушным. Могут найти себе... можно говорить о версиях политических, можно говорить о каких-то затронутых мистических силах.
Угу. Ну, и из Франции перенесемся все-таки в Северную Африку. Камю родился в Алжире. Тогда это было Франции на тот момент. Но, тем не менее, понятно, что это совершенно другое место, совершенно другая культура. Вот как происходило его становление? Где детство проводил?
Так... Это удивительная история самородного таланта, потому что он родился в очень бедной семье. Его отец ушел на войну и погиб в первый же год. То есть его мать практически глухая. Она работала подъемщица, она работала на заводе. Отец его был... Как бы сейчас сказали, кавистом, смотрителем погребов. Вот. Но он погиб на войне, и Камю его не знал. И мать содержала семью, ну, вот двух сыновей, Люсьена и Альбера. И это было очень тяжелое детство. Камю пишет: Я находился на равном удалении от нищеты и солнца. И нищета научила меня пониманию того, что не все хорошо под солнцем и в истории. А солнце научило меня пониманию того, что история — это еще не все. И дальше Камю учился, и благодаря его учителю, который заметил его в лицее, он выигрывает конкурс, и он получает стипендию. Луи Жермен его поддерживал в этой подготовке. И дальше потом в свою нобелевскую речь Камю посвятит своему учителю, который оказал ему эту поддержку и заметил, что мальчику, ну, вот из бедной семьи ему необходимо продолжать учиться дальше. И убедил всех родственников в этом.
Я считаю важным еще добавить, что с самого детства в жизни Камю присутствовал футбол. Он как... Я не знаю на тот момент, насколько это было популярно на территории Алжира, но вот из того, что я читал, многие мальчишки действительно гоняли, даже не гоняли мяч, не имея даже возможности там купить какую-то экипировку. И бабушка принимала участие в его воспитании, была достаточно жесткой. И вот якобы из-за этого ему пришлось... сменить в свое время амплуа на футбольном поле, потому что он хотел забивать голы, играл нападающим, и обувь очень быстро стиралась, потому что не было условий, играли там на всяких жестких поверхностях, там бетон, я не знаю, что там, какие-то каменистая местность, и бабушка очень сильно за это ругала, то, что обувь изнашивается, денег купить нет, и в итоге он нашел такой компромисс, встал в ворота, там меньше движения.
Ой, это для меня сейчас вот наконец объяснение этой загадки, потому что я и читала и про голы, которые он забивал, и про то, что он был вратарем. Это началось в 1925 году, вот, его увлечение футболом. Но потом... И он делает успехи и думает о карьере футболиста.
Даже, по-моему, вот на университетском уровне играл успешно, но потом, к сожалению, что-то пошло не так, да?
Ну да, потом выясняется, то есть это его болезнь туберкулезом мешает ему продолжать это занятие, которому он... Вообще он всему отдавался так страстно. То есть если уж играть, то это такой был фонтан энергии. Вот. И таким образом он... Ну вот он заканчивает, отказывается от этой идеи и полностью посвящает себя литературе, журналистике, открывает для себя театр.
Угу. Вот. А когда Камю вот начал погружаться в изучение экзистенциализма, я знал, что будут проблемы здесь у меня.
Сегодня
в общем,
утро.
Да, сегодня утро 4
января. 4 января.
Спасибо за поддержку. Ну, в общем, вот эти идеи. И можно сказать, что он не только теорию изучал, он еще как бы являлся и практиком в каком-то смысле.
Скорее, да, потому что именно он говорит, хочешь заниматься философией, пиши роман. И если, ну так, как-то критика по большей части сделала из Камю и Сартра таких друзей, там, как Герцен и Огарёв, это я цитирую сейчас Виктора Ерофеева, его мысли о Камю, такие вот, что они как-то идут парой и все в пандан, на самом деле это полная противоположность, и он больше действительно занимается литературой, чем философией, журналистикой. Он очень любит журналистику, считает эту профессию одной из самых благородных, потому что это значит заниматься историей изо дня в день, и заниматься поиском истины изо дня в день. А чем же еще занимается философия? Вот, то есть у него все было слито в одно. И его литературные занятия, и его философские Он пишет в 1936 году, он пишет диплом о христианской метафизике и неоплатонизме, о блаженном Августине и Плотине. Вот, и это серьезное исследование, которое его увлекает. Ну и в дальнейшем он уже публикует серии философских эссе, но всегда это происходит с наблюдением за тем, что происходит и в Алжире, и во Франции. Потом он переезжает в 40-м году в Париж. То есть, на самом деле, так вот, за эту короткую жизнь он столько всего повидал, то есть это и Первая мировая война, и Вторая мировая, и восстание в Алжире. То есть, на самом деле, очень напряженный исторический контент его жизни.
Кстати, насчет восстаний и бунтов. Вот одно из таких знаменитых эссе Камю «Человек бунтующий». Какой в итоге вывел портрет Камю «Человека бунтующего»? Кто он по Камю?
Человек бунтующий, на самом деле здесь его понимание, здесь вот мы как раз подходим к экзистенции, к осознанию существования, потому что у него все идет от осознания абсурдности бытия, и с этим связан бунт. Человек бунтующий и миф о Сизифе — это такие, можно сказать, эмблемы понимания свободы по Альберу Камю. При осознании всего абсурда человеческого существования, именно вот в момент осознания человек становится, ощущает свою экзистенцию и становится по-настоящему свободным и может реализовывать свою свободу. Когда он ставит вопрос о самоубийстве, как основной вопрос философии, да, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой, на самом деле это ведь очень, очень интересно, потому что в таком хорошем обществе, в таком обществе хороших манер считается неприлично говорить о самоубийстве, спокойно о нем размышлять. И именно сметая вот эти конвенции, Камю добирается до самого сокровенного в размышлении о человеке. Свобода в том, чтобы почувствовать течение жизни даже в глубине несчастья. Я думаю, что здесь от такой есть прямо короткое замыкание от мифа о Сизифе, когда Сизиф, который катит, обречен катить камень на гору, и потом видит, как камень скатывается вниз. И это его наказание, когда он это начинает делать с удовлетворением, и этим мстит, да, тем, кто его попытался обречь на это, и обретает этим подлинную экзистенцию, подлинную свободу. Мне кажется, здесь такое короткое замыкание смыслов к Толстому, к Пьеру Безухову «В плену», который говорит, что они держат в плену мою бессмертную душу. И на самом деле, как ни странно, именно портрет Толстого висел в квартире у Камю в Париже. Вот. И Луи Мартинес в своих воспоминаниях задает ему вопрос, почему именно Толстой. Он говорит, потому что он не умер в своей постели.
Об Альбере Камю пишут антифашист, антикоммунист, человек, который был против всяческих диктатур, тирании, нонконформист абсолютный. А вот как вообще Камю пересекался, соотносился с политикой? Ведь он изначально же вступил даже в Компартию в 30-х годах.
Да, он еще в Алжире вступил в Компартию, и для него это был...
Это французская Компартия, подчеркиваем,
да? Ну, да, угу. Да. Алжир — часть Франции на тот момент, и, в принципе, ведь уже вот к 50-м годам Шарль де Голль произносит фразу, что если Франция будет пытаться управлять дальше колониями, то колонии будут управлять Францией. И на самом деле нет ничего более актуального для наших дней, чем то, что тот мыслительный процесс, который происходил вот в момент вот этой борьбы, с одной стороны, за освобождение, с другой стороны, за становление национальной культуры и свободы, и вопросы о терроризме, которые ставит Камю в своем творчестве, в общем, до сих пор очень актуальны. И так, потом он значит, да, с коммунистами. С коммунистами. Он выходит из партии, из Компартии после обвинений в троцкизме. И дальше потом его отношения с Компартией во Франции и с Компартией Советского Союза не очень безоблачные, потому что, в принципе, вот его поиск свободы и то, как он описывает и убийства, и самоубийства, и акты, и террористические акты, в принципе, он вот пишет, например, в «Праведниках», он описывает русскую среду и то, как переживаются покушения, да, человек, который не смог убить царя из-за того, что рядом с ним были дети. Значит, так, возвращаемся к коммунистам.
А ему действительно, да, значит, был близок троцкизм? Или это вот такое стандартное клеймо для того, чтобы человека неугодного из партии выгнать на тот момент?
Я думаю, что Альберу Камю просто чужда была вся любая системность, которая могла закоснеть в тоталитаризме. И поэтому он не мог вписаться в коммунистическую партию нигде. И, может быть, стоит рассказать сейчас о том, как попытались перевести, как была попытка опубликовать его первый перевод в России.
Это какие годы?
Значит, это я прямо сейчас зачитаю. Зачитаю этот кусочек. Это в 61-м году привезли, это уже после его смерти, привезли «Чуму», роман «Чума» Николая и Вероника Лоские. Вот. И Нина Георгиевна Бруни участвовала в переводе, потому что всех захватил этот роман, и его очень хотели опубликовать. И Твардовский считал, что это можно будет опубликовать в «Новом мире», ссылаясь на то, что Камю — это человек левых взглядов и участник движения сопротивления. И уже был готов перевод, но и Твардовский отнес в текст в главлит и ждали вердикта цензуры. И Александр Трифонович сделал трагическую ошибку. Он, вопреки просьбам, тайно написал Арагону в Париж с просьбой написать предисловие. Потому что, ну, это было бы очень весомо, если бы Луи Арагон, член Компартии, дал бы такое предисловие. Тем более французский коммунист, лауреат Международной Ленинской премии. Это было бы очень полезно. Но Арагон написал не предисловие в «Новый мир», а в ЦК КПСС и донос. Вот, он сообщал товарищам по Международному коммунистическому движению, что Камю ренегат, что он исключен из Компартии за троцкизм, и что планы публикации «Чумы» в советском журнале его удивляют. Вот. Результат не заставил себя ждать. Публикацию запретили, гранки рассыпали, и переводчикам пришлось отказаться от этой идеи. Это вот история первой публикации. То есть, на самом деле...
Попытки первой
Попытки первой публикации перевода. Хотя вот когда мы начинали его читать, так, ну, там, в 90-х годах... Там,
ничего такого антикоммунистического не видели.
Казалось, что... то есть, вот они... что, наоборот, это писатели, открытые не нами, и не нашим поколением, да, принятые в Советском Союзе, а Арагон, Сартр и Камю, и было такое некое отторжение, которое приходилось преодолевать. Потом уже узнаешь об этой полемике.
Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, и после нее продолжим. Напоминаю, сегодня беседуем об Альбере Камю. У нас в гостях доцент кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ, поэт-переводчик Екатерина Белавина.